«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Памяти оттепели. Как прошли 15 лет от смерти Сталина до подавления Пражской весны. Воспоминания и статьи очевидцев эпохи в журнале «Знамя» в книге литературного критика Сергея Чупринина. В разговоре участвует критик Леонид Бахнов, историк и социолог Элла Росман. В записи критики Мариэта Чудакова и Евгений Сидоров, а также актер Евгений Цыганов. Ведет программу Елена Фанаева.
Степень правдивости, ну, про это время, это можно спорить. Ну, да. То есть были, я встречал людей, которые сами шестидесятники, которые разделились на два лагеря, одни говорили, да, это так все и было, только пили мы больше значительно, а так-то все вот прям вот один в один. А другие, которые говорили, нет, это ложь, я не могу это принять, все было вообще, кто этот директор этой киностудии? Мой приятель, который сказал, я посмотрел три серии, не могу это смотреть дальше. Это же был Хуциев, это был Калик, это были совершенно люди, которые приносили что-то новое в кино. Это какая-то новая эпоха, это новые какие-то, новый кинематограф. А вы про что снимаете? Про то, что там про там доярку и колхозника там какое-то кино как снимали? Да, я говорю, ну вот ты когда досмотришь фильм, а ты его досмотришь, и я знаю, что ты его досмотришь, мы с тобой поговорим. Прошло время, он досмотрел, он говорит, я очень смеялся, это очень точно. Все, что там есть, и я понял, что я просто не с той стороны смотрел. Я хотел посмотреть фильм про то, тех кинематографистов 60-х, которых я очень люблю, уважаю, ценю и на которых вырос, а это другая история, другое, это вот про нас сегодняшних в том числе.
Если говорить о вашем личном, что ли, чувстве оттепели, как его можно выразить? Для начала, может быть, пару фраз. Ну, серьезно, давайте, как вот основоположник этого проекта, вы же ее видели своими глазами, проживали ее?
Ну, хвостик уже хвостик. Окончание. Мы с Леонидом были школьниками в те баснословные года. Или первокурсниками, что-нибудь в этом роде.
То и другое.
Что такое для меня оттепель? Прежде всего, это время больших ожиданий. Когда ты чего-то ждешь, тебе очень интересно жить.
Угу.
Вот все еще только происходит, все только складывается. Каждый день события, меняющие твое представление о жизни. Поэтому это период возбуждения, обоснованное, необоснованное, неважно. Но тебе очень интересно. Я пережил два таких периода. Вот теперь и 90-е.
Я скажу так, что действительно началась вот теперь, когда я был школьником фактически. Вот, окончилось, когда я был студентом. Вот что такое оттепель для меня. Оттепель для меня, кроме всего прочего, это еще очень азартное время. Это время, когда борется, так сказать, шла борьба между, я не знаю, левыми, правыми, ортодоксами там и так далее. И такими советскими людьми, да? Вот кто победит, совершенно непонятно. Это значит раз. Второе, о чем я хотел сказать. То есть был азарт. И еще, естественно, это было время такой интересной свободы. Она как бы делилась на две части. Одна свобода – это ты в школе, в институте, где, как бы так сказать, ты можешь, ну, только слегка приоткрыть то, что ты думаешь по-настоящему. Вот, глубоко там и так далее. Вторая свобода – это свобода, я не знаю, в семье, с друзьями, в компании и так далее. Тут был уже совершенно, как сказать, чем дальше, тем более иной, что ли, уровень этой самой свободы.
Однажды появляется новый участник – Вадим Дулане, поэт. Оказывается, он поступил в наш институт еще год назад, а потом взял академотпуск. Сильно грассируя, высоким и чуть надрывающимся голосом читает стихи, нормальные, в меру смелые, с евтушенковскими рифмами. В нашей тогдашней манере, постепенно заводясь и временами сбиваясь чуть ли не на камлане. А потом, 23-й съезд, поэма, посвящается Владимиру Буковскому. Прочитал. При полной тишине. Такого эти стены, думаю, еще не слышали. Так, Какие мнения, чуть подождав, спросил Всеволод Алексеевич Сурганов. Ни звука. И только один мой сокурсник робко спросил. Я вот не понял, почему вы, да, именно вы, хотя у нас было принято тыкать, решили посвятить поэму космонавту Быковскому?
Вообще, оттепель я для себя открыла подростковые годы, когда я начала увлекаться кино 60-х, да, шестидесятниками, Тарковским, Лимом Климовым, Ларисой Шипитько. Начала смотреть их фильмы, и, собственно, они очень сильно отличались от всех других советских фильмов, и понятно, что появился вопрос, а почему они возникли все вместе, да, как одной такой вот группой, да, потому что, ну, понятно, что там вот эти режиссеры, они между собой общались и дружили, и они создавали кино, которое было в чем-то похожем, в чем-то друг друга эти фильмы продолжали, да, те же фильмы, тот же Лема Климова, да, вот этот фильм «Прощание», он для меня очень сильно как-то рифмуется, да, почему-то с Андреем Рублевым и так далее. И вот, собственно, я начала и по приемам каким-то, и по теме, да, и по какой-то вот этой религиозной теме. И вот, собственно, с этих фильмов я начала узнавать, что такое оттепель, общаться со своими старшими родственниками об этом. Понятно, что у меня сложилось ощущение об оттепеле, как о времени такой вот неожиданной, короткой, но, да, свободы, которая вот по сравнению со всеми другими ощущениями, да, с другим опытом казалась какой-то абсолютно... Ну, нескончаемый и абсолютный. И которая также быстро, в общем-то, закончилась.
Вот я только хотела сказать, что у большинства авторов этого журнала есть это чувство, что как-то оно вдруг начало заканчиваться. Кое-кто даже говорит, что для него в 65-м году все это закончилось. По-моему, Инна Роднянская говорит о том, что для нее финал оттепели не 68-й, а 65-й, когда...
Вы даже говорите, что 58-й год, когда было венгерское восстание.
Венгерское восстание, 56-й, да.
66-й. 56-й.
Венгерское,
да.
Восстание.
Венгерское, да. Восстание. На
это
как бы все кончилось.
К вопросу, дальше Новочеркасское восстание, к вопросу о том, что оттепель была вроде бы таким демократическим, мирным и чудесным периодом. Но на самом деле очень много, конечно, противоречий внутри этого исторического периода.
Оттепель началась сразу после смерти Сталина. Не забудем, что всего через месяц отпустили всех врачей-убийц не просто, а объявив, что к ним были применены незаконные методы следствия. Как это произошло? Кто решил это? Освободить всех оставшихся в живых, там кое-кто умер в камере, как известно. Вот это уже был потрясающий факт, все вообще обалдели. Исчезло имя Сталина почти очень быстро из радио отовсюду. Потом появилась песня «Партия наши народы сплотила в прочной единой семье трудовой». И так, звучит очень трагично, траурно. «Партия наша надежда и сила». «Партия наш рулевой». И дальше «Мы делу Ленина и партии верны». Будто бы она песня еще при нем появилась, и там было Ленин и Сталина. А тут звучало довольно странно. «Мы делу Ленина и партии верны». И вот это его исчезновение его цитат в течение нескольких месяцев, оно ощущалось. Оно, может быть, понимаете, не отдавал никто полностью себе отчета. Ну, как будто очистилась атмосфера. Но самое главное было, конечно, когда через несколько лет, в 56-м году, это, ну, все, не так много, 3 года всего, объявили, значит, стали читать доклад Хрущева. Всем. Мы сидим в огромной аудитории коммунистической, тогда она была амфитеатром, как положено. И вышел наш секретарь парткома факультета, фронтовик одноногий, так мы его называли, «Одноногий Волков». Их было несколько. Этот назывался у нас «Одноногий Волков». И объявил, сейчас будет зачитан документ ЦК КПСС, обсуждению не подлежит. И по всей аудитории прокатился недовольный студенческий шумок. Вот такой. Я вошла в аудиторию одним человеком, а вышла другим. Я помню, как я вышла на балюстраду нашу, красивейшую нашего этого замечательного университета старого, так называемого, и у меня как горела в голове фраза, просто вот я ее помню прекрасно, нет, я никогда не пойду за идеи, которые требуют миллионы погибших.
Доклад 56-го года вспоминается авторами. Журнал, там есть несколько историй подобного рода, что это действительно был такой переломный, в общем-то, сюжет для молодых людей того времени, для студенческой аудитории. Там, и там по-разному к этому люди относятся, с большей долей юмора и отстранения, или наоборот, вот так вот горячо, как Мариэтта Чудакова. У Сергея Ивановича есть еще один проект. Книга, которая сейчас будет выходить в издательстве «Новое литературное обозрение», я правильно понимаю?
Да.
Я прочла первую главу, которая посвящается 53-му году. Это сделано по кинематографическому принципу, не побоюсь этого слова. То есть это монтаж такой разных документальных источников. И авторский голос там почти не звучит. Но там есть режиссерская рука, я бы сказала.
Верно, все
прочитали. И вот глава 53-й год производит довольно мрачное впечатление. Это я к тому, что я не согласна с этим светлым образом оттепели, который существует в современном кинематографе, потому что другая совершенно биологическая конструкция, другая антропология была у людей, которые только-только открывают глаза или даже не открывают их после смерти Сталина. Когда ты там читаешь, как плачет Пастернак, или как Корней Иванович Чуковский, чьи мемуары я прекрасно знаю и обожаю их на протяжении там десятилетий, что происходит с его головою, когда от состояния какой-то истерической почти любви к вождю, они вдруг в течение года меняют свою оптику. Высоцкий, который пишет, ну, мальчиком, конечно, еще, но восторженное, значит, приношение Сталину и так далее. И
восьмиклассникам. Вот. Первое стихотворение Высоцкого «Памяти Сталина».
Это поразительно совершенно. Вот эта подсветка из дневников Шапорина и Пришвина, Чуковского, это принципиальная позиция режиссера этого текста?
Да, конечно. Да, конечно, создать некоторый объем, в котором было бы и светлое, радостное, чистое. Ну, то, что, скажем, вот в кино в первую очередь акцентируется. Угу. Светлое, чистое, радостное. Все молодые, все любят друг друга.
Да, красавцы такие. Ну, да. И Москва прелесть. Такая чистенькая.
Начальники,
такая,
конечно,
вылезная.
Какие-то плоховатые. Но все равно они так любят друг друга. Они так держатся друг с другом за руки, что, конечно, они победят. А на самом деле, вот если вернуться и к этой моей хронике, она построена по принципу, и я открываю номер знамени оттепельной статьей, которая называется двумя строчками из старинной песни: «А мы просто сеяли, сеяли, а мы просто выточим, вытопчем, вытопчем». И вот это вот постоянное столкновение сеятелей и вытаптывателей, оно как раз и прошло через все эти 15 лет. Сеяли, 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 сеяли. Вытаптывали, вытаптывали, вытаптывали. 21 августа 68 года. Все, ребята, отсеялись. Культура продолжалась. Вот мы видали фильмы Лема Климова, Тарковского. Большинство из этих фильмов снято уже за пределами оттепели.
Тарковский же начинал снимать Рублева еще, как бы так сказать, во время оттепели. Так вот, они не столько снимались во время, после оттепели, сколько переделывались, сколько корежились и так далее и тому подобное.
Потому что
фильм Рублев вышел абсолютно не таким, каким он задумывался. Так что, сори.
Да, это так и есть. Это так и есть. Поэтому эхо в культуре огромное. Оно продолжалось затем 70-е, 80-е и все прочие годы. А жизнь людей погрузилась в глухую безнадегу. Сделать ничего нельзя, сказали нам в 68-м году. А до 68-го года нам всем казалось, что очень даже можно. И то можно попробовать, и это, и так
то
далее.
То есть вы, как свидетель, это время подтверждаете, у людей было это чувство?
Понимаете, в чем дело? У людей, конечно, было чувство, и, пожалуй, я бы сказал так, что была вторая небольшая такая оттепель, да, она была вот когда сняли Никиту Сергеевича Хрущева, да, и пришел Брежнев, вот был какой-то, я не знаю, год, может быть, полтора, вот, когда вдруг немножко шлюзы, так сказать, раздвинулись, и пошла, так сказать, такая свободная вода. Но Это все, к огромному сожалению, очень быстро кончилось. Где-то даже не в 68-м году, а, скажем, в 67-м, вот процесс, значит, Даниэля Синявского, все это вот так вот, вот это все обрубило, как позже обрубил вообще всю оттепель 68-й год. Вот я сейчас послушал Марию Омаровну. Она сказала, неизвестно, кто, так сказать, отпустил этих врачей, кто сказал, значит, что недозволенные методы там и так далее. Тут я хотел сказать вот о чем. О том, что оттепель была штука противоречивая. И вот смотрите, я приехал совсем маленьким. Я до этого жил в Уфе, потому что моим родителям жить было в Москве негде, а потом дали маме комнату. Вот как раз, кстати сказать, в кинематографическом доме, где жили там Рошаль и так далее, на Большой Полянке. Мне уже 53-й, конец 53-го года и даже начало 54-го года. Я выхожу во двор. Я никого не знаю. Ко мне прискакивают, значит, ребята, с которыми я потом очень дружил. Вот. И собираются меня бить. Почему они собираются меня бить? Они говорят, потому что у тебя кепка с издивенцем. Кепка с издивенцем. А издивенец – это такая вот пупочка, обшитая, ну, пуговичка, обшитая, значит, материей. Действительно, у меня была такая кепочка с этим издивенцем. Так вот, нельзя носить кепочку с издивенцем. Потому что кепочку с издивенцем носит Абрам. Понимаете? Абрам. Такой... Собирательный образ вот этого Абрама. Да. Ну, не тот Абрам. У нас там в доме жил один Абрам, вот, который старше меня был, учился в 5-м классе. Нет, это не наш Абрам, он другой. А вообще вот носит такой обобщенный
Абрам. Типа этот
Абрам.
Наш, да. Вот, да,
то есть уже, так сказать, врачи отпустили, все. То, что... Понятно. Но то, что было в семьях, а дело в том, что вокруг жили не только люди из вот этого дома, а были маленькие деревянные всякие разные дома, те... с кем я потом учился в школе, ребята. Сам, так сказать, самых разных социальных, скажем так, слоев. То есть то, что вот оставалось в семьях от времен там, до 53-го года, от тех времен, когда, значит, еврей было слово типа безродный космополит, ура, вот все это оставалось и оставалось довольно, так сказать, надолго. Я не хочу именно акцентировать внимание на, так сказать, антисемитизме и прочем, но я просто хочу сказать, что то, что оставалось в людях, вот, так сказать, и воспитанное Сталином и всем таким прочим, оно таки оставалось, и оно во многом оставалось во время вот этой самой оттепели.
Для тех, кто постарше, политехнический. А для меня свидетельством беспрецедентной популярности оттепельной поэзии в ширнармассах было вот что. Как-то на перемене ко мне подгребает парень из параллельного класса. Шпана шпаной. Где-то рядышком, как всегда, пара шестерок. Ну все, думаю, сейчас начнется. А он: у тебя Евтушенко «Бабий Яр» есть? Принеси почитать.
Я вот сейчас размышляю, и вот то, что я слышу, да, эти свидетельства, которые я слышала, они вообще свидетельствуют, они говорят нам о том, что оттепель для всех была очень разная, и очень сильно зависела, из какой точки человек смотрел. И на оттепель, и на ту же смерть Сталина. И вот я вспоминаю два свидетельства, которые у меня есть, бабушки и дедушки, насколько они были разные, и насколько по-разному они мне об этом времени рассказывали.
Когда я
заинтересовалась. А дедушка из еврейской семьи, которая жила в Киеве, и дедушка очень мечтала работать в авиационной промышленности. Да? И когда он размышлял о том, чтобы поступить в МАИ, да, поехать в Москву, заниматься вот тем, что ему интересно, вот эта вот наука, да, связанная с самолетами и так далее, вся семья понимала, что у него нет на это никаких шансов. И ему мягко папа с мамой говорили, что ну, надо идти в оптиковолоконный, значит, в наш университет киевский, потому что там все наши, ну и потому что, ну, другие места тебя не пустят. И он помнит, что буквально вот перед его выпуском, значит, Сталин умер, и он почувствовал, что у него теперь есть сила, есть возможность как бы воплотить свою мечту. И там еще был такой интересный момент, это вот про то, что сегодня называется empowerment. Он вспоминает, что когда Сталин умер, его в школе сделали начальником почетного караула, и у него появилась власть приходить в любой класс во время уроков и просто показывать пальцами на детей, которых он должен был забрать в почетный караул, и учитель ничего не мог ему сказать. И он очень радовался, и вот он описывает эту смерть Сталина и оттепель как время, когда у него появилась возможность, да, появились возможности в жизни что-то делать, появилась какая-то власть, которую он может реализовывать, да, против тех же учителей, которые ему ставили плохие отметки, не дали серебряную медаль по понятным причинам. И, в общем, тоже антисемитизма было достаточно, и об этом надо говорить. А у бабушки совершенно другие воспоминания. Она из крестьянской была семьи, они жили в Малаховке. И она рассказывала, что когда Сталин умер, вся семья была в ужасе, все рыдали и не знали, как они будут жить. Как, потому что жили как бы тяжело, но Сталин поддерживал, да, как бы Сталин, значит, не давал им скатиться, да, ну, в общем, такое было впечатление, да, что вот благодаря ему как-то жили, и как дальше жить, они не знали. И она рассказывала, что ее родственница поехала с своими детьми на похороны Сталина в Москву.
Это адская
история. И она осталась жива, и дети остались живы только благодаря тому, что к ним подъехал на лошади, да, на коне офицер, значит, исконной этой милиции, да, и сказал: уходите отсюда, пока не поздно, потому что, ну, здесь уже очень опасно, и я не знаю, что здесь будет дальше. И он их, значит, развернул. Они были, конечно, готовы в самую, как бы, толпу идти, провожать Сталина. Видимо, я в форме ветрянки тогда переболела максимой «Ленин versus Сталин», который наши наиболее знаменитые шестидесятники перехворали как тяжелой оспой. Я уже тогда хотела, чтобы унылая и несправедливая жизнь вокруг как-то изменилась. При этом я чувствовала себя, став студенткой в библиотечном институте в Москве, неким моральным изгоем, неспособным жить заодно с правопорядком. И моя пространная дипломная работа была посвящена жизни Клима Самгина, поскольку именно с этим непривлекательным героем-двурушником я ощущала мучительное сходство, доходившее до расстройства психики. Смерть Сталина не вызвала у меня страха и сожаления, только звериное любопытство – дойти до колонного зала и увидеть гроб. К счастью, мы с подругой добрались только до Трубной и остались целы, а кто-то из наших студенток две или три погибли. В 1956 году на последнем курсе института нам в актовом зале зачитали закрытое письмо Хрущева 20-му съезду. Несколько из институтских девочек, вуз был сильно девчачий, попадали в обморок при описаниях пыток. Я же не помню, чтобы испытала большое потрясение и тем более воодушевление, просто мелькнула недобрая мысль. Неужели теперь у них что-то получится? И исчезла самгинская фобия. Оказывается, мой негативизм имел оправдание.
Я вспомнила прекрасный фильм «Иануччи. Смерть Сталина», где, во-первых, даются ответы на вопросы, кто освобождал врачей и всех остальных. Но там вся вот эта клика, так сказать, сталинская, она уже понимая, что ничего невозможно, невозможно народ удерживать в этом состоянии, она и начала отдавать эти распоряжения. Собственно говоря, в тех же вот документах, которые здесь представлены, и у Сергея Ивановича цитируются в его книге, описывается, как Берия подписывал эти документы об освобождении людей. Оказывается, не 2,5 миллиона-то, он быстро прозрел, не 2,5 миллиона должны сидеть, а всего лишь 200 тысяч являются врагами-то у нас народа. Ну и так далее, и так далее.
Сказать, что власть прозревала необыкновенно быстро. 9 марта похоронили Сталина.
Так.
10 марта Маленков, еще не Хрущев, Маленков говорит, что культ личности нетерпим. И через пару недель буквально начинают идти письма, подписанные, инициированные Берией. Наладить отношения с Германской Демократической Республикой, с Югославией, то есть в области международной. Выпустить людей, закрыть какие-то следственные, все эти участки чудовищные, где шли пытки там, и так далее. Потом оказалось, что они враги. Это все, это и начавшиеся перестройки, но они были ее инициаторами. И это, конечно, в общем, вот такое парадоксальное, смещенное, гибридное, абсолютно, мы сказали бы сейчас. Но я хотел бы вот о чем сказать. Время оттепели необыкновенно многослойное. Я поддерживаю слова Эллы о том, что все зависит от того, с позиции какого слоя мы смотрим и какой ракурс нашим зрением. Понятно. Колхозникам стало лучше. Им, наконец, дали паспорта. Послабления пошли там, послабления пошли у рабочих. Разумеется, послабления пошли в сфере культуры у так называемой творческой интеллигенции. Но посмотрим с другого, то есть с другой точки зрения, по другим углом зрения. христианская церковь православная, мусульманская, угу. Еврейская, старообрядческая, всевозможные протестантские конфессии. Они вспоминают о времени оттепели, как едва ли не о самом тяжелом времени в жизни церквей после 20-х годов. Да, после 20-х годов никогда не закрывали столько церквей, не сажали столько священников. Хрущев, может быть, был последним идейным руководителем нашей страны, угу. который руководствовался идеей, понятно. А не прагматикой. Понятно. Потому что Брежнев, Андропов и так далее, это были уже чистые прагматики. Сохранение своей личной власти.
Эффективный менеджер. Да,
сохранение своей личной власти и, соответственно, все действия, которые необходимы. А тогда была идея. Вот эта вот идея. Ведь тогда же было сказано, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Никто же его за язык не тянул.
Да.
Он верил в это.
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, да, Никит Сергеевич сказал.
Да.
Вот. А когда я ездил уже много лет спустя, в конце 70-х, в начале 80-х годов на работу, и на повороте от Дмитровского шоссе висел огромный портрет Леонида Ильича Брежнева.
Так.
И было написано: коммунизм неизбежен. Л и Брежнев. Вот такая вот дорога от Хрущева к Брежневу.
Этапы пути. Вот, конечно, мне кажется, это важным здесь сказать. Это время, разумеется, было романтическим. И не только у молодых поэтов, художников, музыкантов, которые тогда возникали, но и, вот, скажем, в этом номере мы печатаем воспоминания поэта Нины Белосинской. Она была девочкой совсем, молоденькой, комсомолкой. И она свято верила. С одной стороны, она слушала доклад на закрытом заседании 20-го съезда.
Хорошо.
Она все это она слышала, все это она вбирала, всему она этому радовалась. И в то же самое время доверчива была по отношению к тому, что говорили из репродуктора, и то, что она читала в газетах. Прелестное там есть совершенно место. Она дружила уже с Акуджавой, с какими-то другими замечательными людьми, которые были зрячими.
Ходила в магистраль. Вот
да, это, ходила в это общество, в студию магистраль.
Магистраль, это была такая, то, что называется литературное объединение, которое, из которого и Белла вышло, там много-много-много, и Булат там был, и так далее.
Да, с Григорием Левиным.
С Григорием Левиным, которому доброе слово.
Да. И вот там есть замечательное место. Уже вторая половина 50-х, уже, казалось бы, все должны были прозреть. И она читает в газетах, что движение бригад коммунистического труда. И она, эта чистая, бескорыстная, молодая женщина, пишет, как будет здорово, если бы каждого поэта прикрепить к одной из бригад коммунистического труда. Прикрепить!
Так.
И вот бы вместе с ними работал на статках, и так далее, и так далее. Писал стихи, песни. Вот эта вот романтика,
чудесно.
В том числе и безумная какая-то.
Чудесно.
Это романтика из 20-х, причем она такая очень...
Ну да, здесь тоже, конечно, такой привет
советский
комиссар пыльных мест.
Конечно, это советский такой прогрессистский проект. Он длится довольно долго. Этот дух, он остается вплоть до, не знаю, падения Берлинской стены, мне кажется. Леня, кстати, у родителей своих то же самое пишет, что было это... и прозрение, и в то же время какие-то весьма такие коммунистические блоки. Но, опять же, это описывается Ленин versus Сталин. Эта мысль проходит.
Конечно,
то есть Сталин плохой, но Ленин хороший.
Ленин хороший.
Коммунистическую идею изгадили,
очистить,
но она прекрасная, ее нужно очистить.
Это очень интересный вопрос, потому что то, что дальше выливалось, так сказать, в циничное, скажем так, просто в такое двоемыслие, да? Угу. Вот Ленин хороший, Сталин плохой, да? Вот. Насколько это было искренне, насколько действительно люди так думали, это же очень трудно сказать. И насколько потом, чем дальше, тем больше становилось просто фигурой речи. Вот, так сказать, кто знает. Вот писал, допустим, Вознесенский, да, это знаменитое «Уберите там Ленина из денег» и так далее, и так далее. Я говорил, что это было время, так сказать, азарта. Вот кто кого, вот так сказать, вот ортодоксы или прогрессисты, да? Вот почему было написано «Уберите», почему было написано «Ланжумор»?
«Свобода в клубах. Памяти оттепели». Воспоминания и статьи очевидцев эпохи в журнале «Знамя» и книги литературного критика Сергея Чупринина. Ведет программу Елена Фонарева.
В 1956 году мне исполнилось 18 лет. И это был февраль, когда состоялся 20-й съезд партии, на котором выступил Хрущев с докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Молодой комсомолец Женя Сидоров работал на конвейере на затяжке носка. Партия и комсомол поручили на общем активе там, на фабрике, прочитать эту брошюру, которая тогда читалась во всех организациях Советского Союза. Это был партийно-комсомольский актив. И я своими глазами в течение часа читал всему коллективу этот доклад, наполненный кровью просто, понимаете, ужасом каким-то, который сметал с глаз все иллюзии. Мы стали читать историю партии по-настоящему, по документам, стали думать и так далее, и так далее, и так далее. Вот теперь вот это и есть попытка построить социализм человеческим лицом. Вопросы, проблемы, вступать или не вступать в партию коммунистическую. Так вот, после 56 я советовался со многими людьми, вот, и победила точка зрения, надо вступать, чтобы поменять, понимаете? Чтобы построить вот этот самый социализм с человеческим лицом. Было свободно. Аксенов в случае вещи свои начал писать. Я написал послесловие к «Затоваренной бочке тары». Вот это, за это послесловие я получил партийный выговор на Краснопресненском. Но было уже не страшно. И ты гордился этим выговором, как будто тебе медаль дали. И, конечно, Чехословакия оглушила. Тут уже все ясно стало, что никакого социализма нету, ни с каким человеком, что все это ерунда, что есть партийная, партийная диктатура, что есть государство, которое, к сожалению, не выполняет, не живет по Конституции.
Как быстро прошли эти 15 лет, раскрепощая людей. Смотрите, оттепель. Октябрь 56-го. Советские танки входят в Венгрию, кроваво подавляют восстание. Это было восстание, в самом деле восстание, против советской власти, против социализма. Реакция в России. Почти нулевая.
Очень слабая, я согласна.
Почти нулевая. Материалы эти собраны мемориалом, общественным мемориалом, я читал их. Какие-то были письма, кого-то посадили все-таки за какие-то некошерные, неправильные высказывания. Но нулевая. А деятели культуры, писатели, другие деятели культуры, единодушно поддерживают. Были письма, заявления в «Правде», в литературной газете там, и так далее. Ну, Бог с ним подписывает, там, Шолохов, например. А что мы еще ждали? Но это и Иренбург подписывает, и Паустовский подписывает, и Казакевич подписывает, Паустовский, и Твардовский подписывает.
Да? Паустовский подписывал.
Да. Все, даже Иренбург, западник, ему же ведь после этого ехать опять в Париж. Как его там встретят? Нельзя было не подписать. Это один этап. Нельзя не поулюлюкать вместе с властью. Второй этап. 58-й год. Нобелевская история.
Первый.
Уже можно было увильнуть. Уже, скажем, Твардовский, например, или Паустовский не участвуют в этом. Они не приходят на вот эти собрания. Никто не заступился. Публично сказать где-то, что Пастернак прекрасен, что его роман замечательный. Даже на похоронах в 60-м году словечко не было промолвлено про Нобеля там, и так далее.
Понятно.
Заступиться было еще нельзя. За когда стали заступаться? Дело Синявского
Даниэля. Меняет.
Рубежный момент.
Рубежный момент.
Люди говорят, а я не согласен. разные причем, люди. Причем... Читатели пишут в газету. Есть очень любопытные подборки и своды писем там, в советские газеты вот этого самого периода, этого протеста. Разумеется, в печать шли только те письма, которые поддерживали суд. Но были и другие.
Причем, что любопытно, я сразу добавлю, это разные социальные слои. Это вот эти письма и потом по Чехословакии тоже реакция антигосударственная, антиправительственная. Это самые разные слои населения, от академика до рабочего.
20 октября 1953 года. Запись в дневнике Корнея Ивановича Чуковского. Кавычки открываются. «Был у Федина. Говорит, что в литературе опять наступила весна. Во-первых, Оренбург напечатал в «Знамени» статью, где хвалит чуть ли не Андре Жида. Впрочем, насчет Жида я, может быть, и вру, но за Кнута Гамсуна ручаюсь. И, конечно, Пикассо, Матисс. Во-вторых, Ахматовой будут печатать целый томик. Потребовал Сурков целую книгу ее новых и старых стихов. В-третьих, вы не поверите, Боря Пастернак кричал мне из-за забора. Начинается новая эра, хотят издавать меня».
Сергей Иванович абсолютно правильно сказал вот об этом переломном моменте. Даниил Синявский, да, процесс, правильно все. Но в том же году, но чуточку позже, буквально там двумя месяцами позже, Солженицын пустил свое письмо к 4-му съезду, которое, так сказать, вот...
Это важно, ведь спасибо.
Это очень важно, он точно нашел время, и точно после этого взбурлило... Ну, примерно так же, как с Даниилом Семевским. Это наложилось одно на другое, вот скажем так, практически. Это была разница там в 2-3 месяца, да. Вот, и пошло-пошло-пошло-поехало.
Я только справедливости ради должна сказать, что для меня было важным из, например, небольшого текста Дмитрия Бобышева узнать это по венгерскому казусу, что он выступал открыто против этого антисоветского восстания со словами, что как вы можете тут заниматься... какой-то эстетикой, когда наши венгерские братья страдают. Вот это все-таки...
Но он скорее не выступал, он скорее не скрывал.
Не скрывал. Ну, хотя бы так. Хотя бы,
да, разумеется, были люди и такие в моей хронике, поскольку на этом перемежается время от времени еще и стихами. Здесь важно сказать, что когда в 20-х числах октября 56-го года подавлялось восстание в Венгрии, Коржавин написал стихотворение с протестом, с возмущением этим событием. У него было особое мнение. Другое дело, что это особое мнение осталось при нем.
Да, оно не было...
Оно тогда не еще свет. Не было самиздата вот этого процесса,
который захватил страну. Вот это, конечно, очень странно. Страну. Кажется, что самиздат был всегда, да? Кажется, что
Нет.
Это как раз порождено оттепелью. Потому что при Сталине просто бы тебе голову бы срубили сразу. Здесь... Головы все-таки уже не рубили. Тебе сделали бы плохо, перестали тебя печатать, уволили бы с работы, нашли бы еще там что-то.
Да, то, что называлось все, поражение
что угодно,
в правах.
Да. Да. Но все-таки уже не убивали. И поэтому люди разной степени отважности вели себя по-разному. Одним из самых первых текстов, которые пошли в люди, передаваться стали. 56-й год. Выступление Константина Паустовского на обсуждение романа Дудинцева «Левидин», где было сказано о вот этой вот самой командной машине, которая подавляет все живое. Как-то так, разумеется, в стилистике того времени и тех лет. Никакое не революционное, но уже чрезвычайно отважное. И оно стало передаваться. И я мои студенческие годы прошли в Ростове-на-Дону. И мой старший друг, которым я многим обязан, поэт Леонид Григорьян, ныне покойный, показал мне старую, совсем пожелтевшую машинопись. Первое, что он прочел свежего и не прошедшего цензуру. Этот текст выступления Паустовского.
Да.
Роман Дудинцева слабый. Ничего там, собственно говоря, нет. Поэтому часто, и это тоже как раз характерный пример того оттепели, но он использовался как какой-то повод, как спусковой крючок.
Конечно. Потом уже начался там издат, но это для этого должен был пройти процесс Даниэля Синявского, и должна была быть какая-то общественная все-таки, как бы так сказать, реакция.
Еще очень вот, важно было радио, да, которое, вот эти вещи, которые люди
радио
слушали.
Чье?
Ну, вот
вражеские
мой
голоса?
Дед, вот
голоса?
Того,
ну,
да,
конечно.
Да, да. Мой дед рассказывал, что вот
есть
у него иногда не было возможности получить, да, там, самиздат какой-то откуда-то, но при этом у него была установка, которую он чуть ли не сам собрал в машине, он выезжал куда-то за пределы города и слушал 20 писем к другу,
там, где Глушинка,
например.
Где работал,
да, или что-нибудь, что там читали.
Прекрасно.
Да, и он рассказывал об этом.
Мы тоже слушали.
Я хочу вот к какому сюжету обратиться. Это преемственность и протест. Мне кажется, что во времена оттепели все-таки формируется определенный протестный канон. Он связан с выходом на Красную площадь нашей там восьмерки, которой мы все гордимся. Связан с этими письмами, о которых вы говорите. Он связан с теми способами поведения, при помощи которых приличный человек выражает свое отношение к тоталитарной машине.
5 лет назад мне было 14 лет, и мне как-то было на самом деле не до протеста.
5 лет назад я в армии был, поэтому не особо следил за политической ситуацией.
5 лет назад я была студенткой первого курса, тогда еще журфака. Вот, и я непосредственно принимала участие в митингах Болотной площади, в митингах, которые предшествовали Болотной площади.
Я ходил на все эти митинги, вне зависимости от повестки, потому что я считал, что я должен это делать.
Были выборы президента. Они, как всегда, были нечестные, поэтому люди вышли на улицу требовать перевыборов.
Это выбор народа!
Председатель вроде избирательной комиссии, в тот момент был всероссийской, такой веселый бородач, который очень интересно считает.
146% это да, это все знают.
Даже по телевидению, по-моему, показывали то, что у них там подсчет голосов был, и статистика, если сложить, все 146 получалось.
Тогда было уникальное ощущение того, что сейчас что-то случится, что сейчас что-то наконец-то произойдет, это поменяется, это перестанет быть тем, что есть сейчас, и вот эта вот путинская ветка, вот этот вот прессинг, он закончится.
Эти люди не виновны, все виновные в Кремле!
На Болотной площади произошла провокация, видимо, со стороны каких-то спецслужб или их преступная халатность, которая породила давку, которая привела к тому, что действия властей, ну, они начали избивать мирных демонстрантов, начались потасовки.
Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
Ну, много людей по нему посадили, то есть, ну, и вымышленные дела были.
Гаскаров, Панфилов, сейчас же, опять же, непомнящих, Бученков.
Для меня, на самом деле, было даже шоком, что были такие гигантские акции, и что они, самое главное, не увенчались успехом.
Если проводить какие-то исторические аналогии, вот можно ли сказать, что вот это поколение молодое, к которому Элла принадлежит, же переживает свою оттепель? Или что вы переживаете? Что переживалось вокруг 12-го года? Что переживаете сейчас? Или сейчас заморозки?
Знаете, я вам так скажу. Я не знаю, оттепель это или нет, потому что, опять же, я знаю только какие-то, я вижу только какие-то образы, связанные с оттепелью, да, я не знаю, какой она была на самом деле, я могу что-то слышать, что-то сравнивать, но все равно... Я могу сказать, что я вообще была только на второй Болотной, это было очень тревожно и страшно, и я тогда была не слишком политически активна. Для меня даже большим впечатлением стали протесты против вот этой статьи о нетрадиционных отношениях и об их пропаганде, когда вот я вышла абсолютно сознательно в Государственной Думе с разноцветными цветами, и, значит, там тоже было ужасно Винтилово. Но я могу сказать, что вот эти протесты на самом деле... они породили очень большую активность и как-то очень, не знаю, освежили, что ли, всех. У меня была однокурсница, которую родители отправили учиться в Лондон, и она пошла против их вот этого решения, она вернулась, она училась в России, потому что она почувствовала, что в России что-то происходит, что ей интересно, и она хочет быть здесь, и что она любит это место, и должна вот тут находиться. И это просто такой один из примеров того, как вот эти протесты, да, они, не знаю, оживляют, они заставляют людей возвращаться. Вот, например, те же протесты в Украине, я потом читала очень много всяких свидетельств, что люди почувствовали, что, может быть, теперь будет что-то интересное у них на родине, и возвращались со своей работы там за границей. И как-то было много чувства, что, ну, все возможно, и что твои действия приводят к каким-то реальным результатам, что твои действия, опять же, пугают власть, да, и что ты не просто какой-то винтик в этой машине, а у тебя есть, в общем, какая-то агентность, то, что в исследованиях социологических называется. А потом, после 2014 года, конечно, началась ужасная какая-то депрессия. Вот, какое-то вот очень депрессивное ощущение, и нет никакого чувства, никакого ощущения эффекта от того, что ты делаешь.
С августом 68-го года, мне кажется, историческая параллель вполне возможна здесь. Да. У вас существует теория, что мы только ждем оттепели. Я правильно понимаю?
Ну да. Мне трудно оценивать вот эту, ну, назовем молодежную, хотя там были далеко не только молодые люди, на Болотной, вокруг.
Разумеется. Нет, Болотная, там, опять же, все слои населения были, и имущественные, и...
Да и всякие идеологии разные тоже там были представители, потому что я помню, что меня очень напугали имперские флаги на Болотной.
Было дело
такое. Я оттуда очень быстро смылась, слава богу, может быть, что не полезла в самую гущу.
Я вспомню Манделя, он же Коржавин, который написал: нельзя в России никого будить. Я скажу так. Нельзя в России, заступая на царство, говорить громко, что свобода лучше, чем не свобода. Ничем хорошим это, как мы видим, не кончилось. Вот. Я был на Болотной, вот там, как раз на этой самой Болотной, все это видел. И вот такое ощущение, что вот это Болотное, как бы, когда все, действительно, все общество, все были слои на свете, и все, так сказать, там были движения, все вот и до.
И да, с имперками были,
да. И вот, значит, вот чем это все кончилось. Ну вот, а кончилось это...
Это кончилось реакцией. Это есть прекрасное слово, да, реакция.
В 2014 году.
Да. В 68-м году у вас тут тоже было такое ощущение.
Вот в 68-м году, дело в том, что в 68-м году я вот как раз в это время был не в Москве, а был я в это время в Уфе. Когда я вернулся, я узнал, что вот была это, значит, 25 августа была акция, и в том числе в ней участвовал Вадим Дуланэ. Да.
Ваш друг?
Ну, нет, другом я его не назову, но, по крайней мере, так сказать, мы были знакомы, и он даже учился у нас в институте. Одно время участвовал мы вместе, как бы участвовали в Литобъединении, но все это я даже написал здесь, в Знамени. Очень-очень резко 68-й год, очень была резкая граница, очень все пошло сразу совсем по-другому после того, как после августа 68-го года стали, вот в институте было видно, стали, так сказать, гнать профессуру, зарубежку разогнали, ну и так далее, и тому подобное. И все время я-то был не комсомолец,
но а как это
до конца института я был не комсомолец. А вот комсомольцев все время, так сказать, там их шерстили и заставляли подписывать какие-то письма в поддержку, так сказать, как вы относитесь к Чехословакии, спрашивали. Вот в таком духе все это было.
Понятно.
Вот теперь это массовое движение. Возбуждения хватило все слои. Ну, по крайней мере.
Журнальная полемика какая-то.
По крайней мере, цивилизованные слои, как я говорю, читающее сословие было этим всем охвачено. По-разному они к этому относились. Но, в общем, менялись все. И вот то, что мы говорили вот после, не знаю, 20-го съезда, раз, такие мгновенные перемены, о которых говорил Сидоров и Мариэтта Омаровна.
Да.
Там и так далее. Это прошло, это кончилось. Это пришло к августу 68-го года. И началась другая пора. Массовое движение опало, погрузилось вот в эту самую глубокую безнадегу. И ведь эта восьмерка, эти 8 человек, это их личный выбор.
их не общество не гнало, ничто, их личное понятие о том, как должно себя вести.
Да.
И поэтому я, когда работал вот над составлением этой хроники оттепели, вот это вот движение партизанства в пределе, то есть это 66-67 год, им были охвачены десятки тысяч человек по всей стране. На них цикнули, потом цикнули еще раз. И из письма, которое первоначально было подписано несколькими сотнями людей, осталось менее десятка. Люди ушли, испугались. Решили, что их семья, их научная карьера, их обычная жизнь не стоит вот этой доблести. Понятно. И не будем никого здесь
понятно
бронить.
Понятно.
Не все
здесь
рождены, брони...
Нет,
не все рождены героями.
Прошлая передача у нас, которая посвящалась документальному фильму «Диссиденты», собственно говоря, этот документальный фильм заканчивается фразой Сергея Адамовича Ковалева, который фактически говорит это. Он говорит, что нельзя упрекать людей за то, что они не готовы пойти в тюрьму. И это абсолютно личный выбор.
У Андрея Дмитриевича Сахарова в его воспоминаниях есть замечательное место, где он пишет о том, почему он академик, многожды лауреат, многожды герой, ну, осыпанный всем, что только можно было быть осыпано, вот, сделал свой выбор и пошел вот этим путем. Он ссылается на классическую формулу. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет
за них идет на бой. Да.
А дальше идет рассказ о жизни, о том, как он сражался, как он боролся, как он шел за бой. Mm-hmm. Домой. И говорит о других людях, которые так не поступали. И Андрей Дмитриевич, в этом его, мне кажется, нравственная сила и величие, он снисходит к другим людям. Он понимает, что это не каждому. Это выбор отдельного человека. И нельзя от всех требовать героизма. Помнишь, у Венедикта Ерофеева, который в Москве в Петушках предлагал выпить за то, чтобы в жизни не всегда было место подвигу.
Мне кажется, что протест не надо рассматривать в принципе как личный подвиг. Хотя, конечно, иногда это бывает очень сложно. Есть люди, которые которые действительно сильно получают, да, за свои какие-то действия. Но, в принципе, мне кажется, нужно как-то нормализовать ситуацию, что люди должны защищать себя, если на них неоправданно нападают. Они должны защищать свое личное пространство, должны защищать свои свободы. Когда мы делаем вот это разделение между героями, которые делают какой-то гигантский индивидуальный выбор, чтобы поговорить о каких-то просто адекватных вещах, и тех, кто этого не делает, ну, получается, в общем, странно. Мне кажется, не нужно делать такого разделения. Искусство памяти меня интересует в связи с оттепелью, с довольно большим историческим и политическим промежутком временным, который начинается со смертью Сталина. И есть воспоминания одной женщины, которая оказалась мне близка. Ее втащили в форточку, спасая от давки во время похорон Сталина. Я спросила: Нина, зачем ты туда пошла? Ты дочь репрессированного. Все пошли, и я пошла, сказала она. Когда советские войска, войска советского блока, точнее сказать, входили в Чехословакию, я была совсем ребенком, но я помню родительские обсуждения, радиоголоса. Эти эмоции, эта память, это остается в практике, в антропологической практике людей, и сейчас внуки, те, кто пережил оттепель, те, кто пережил советскую историю, выходят на площади протеста. Вот это важно знать, важно помнить и видеть, как эта жизнь продолжается.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах. Памяти оттепели. Как прошли 15 лет от смерти Сталина до подавления Пражской весны». Воспоминания и статьи очевидцев эпохи в журнале «Знамя» и книге литературного критика Сергея Чупринина. Участвовали критик Леонид Бахнов, историк и социолог Элла Росман. В записи критики Мариэта Чудакова и Евгений Сидоров, актер Евгений Цыганов. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».